Бог нам даст слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Откроем послание апостола Павла к евреям. 12 глава апостольского послания к евреям, 28 стих. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Будем хранить благодать. Хранить означает ценить, собирать, беречь, заботиться о том, чтобы не потерять. На самом деле, друзья мои, мы привыкли к понятию благодати. И проявление Божьей милости в нашей жизни почему-то совершенно нас не поражает. Мы принимаем многие вещи, которые Бог творит, чудные, благие, как само собой разумеющиеся факты. В общем, наверное, мы ко многому хорошему привыкли. Не зря есть такая пословица: к хорошему быстро привыкаешь. Лучше всего это проиллюстрировано словами нашего Господа Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Луки, 13 главы, с 1 стиха по 5. Сказано следующее: «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». На самом деле, это одно из труднейших для толкования мест в Новом Завете. И здесь мы видим, что люди подняли вопрос, очень распространенный сегодня: почему невинные люди были уничтожены, зарезаны Пилатом? Или другой вопрос: почему вот эти 18 человек, которые, совершенно ничего не ожидая, шли мимо строящейся башни, вдруг оказались не в нужном, не в правильном месте? В измерении масштабов катастроф не так уж много человек, всего лишь несколько, но это жизни индивидуальные, личные. Вот эти люди погибли, и задается вопрос: почему? Здесь, мне кажется, есть некоторое замаскированное обвинение. Вот в этом вопросе, который, вероятно, был задан нашему Господу, есть некоторый протест. Иными словами, звучит так: почему Бог допустил все это? 18 человек вот с этой башни, они никого не трогали, не задирали строительных рабочих. Они ничего такого не сделали, просто оказались в неправильном месте, в нехорошее время. Интересно, что Господь не ответил на этот вопрос, но по сути наш Господь заявил следующее: вы неправильно ставите вопрос. Будьте сейчас очень внимательны, в этом некий смысл вот этой истории. Вы неправильно ставите вопрос, вы изумляетесь не тому, чему надо изумляться. Вам следовало бы спросить другое: не почему она упала на них, а почему башня не упала на мою, на твою голову. Друзья, мы так никогда вопрос не ставим. Почему я там не оказался, Господи, вот в этот момент? Почему я не оказался на этой площади? Почему я не оказался вот в этот трагический момент времени, когда произошла там или там катастрофа? Почему я не оказался там, Господи? Люди часто спрашивают, почему Бог не спасает всех? Но редко, когда кто-то говорит: а почему Бог меня искупил? Почему Он все-таки нашел меня в этом мире? Мы не удивлены этому совершенно. Мы не удивляемся, потому что где-то в глубине души мы имеем и лелеем мысль, что Бог, послушайте, обязан к нам быть милосердным. Мы знаем, что мы грешим, но считаем, что на самом деле хороших черт в нас немало. А если есть хорошие черты, значит, мы все-таки заслуживаем искупления, ведь не зря же Господь тебя и меня избрал для своей цели. И если вот Он так поступил, то спасение уж, конечно же, нас не минует. Мы совершенно не удивляемся благодати Божией. Но когда что-то происходит не так, как мы ожидали, шок и возмущение. Мы требуем милосердия, и если не получаем, реагируем гневным протестом. «Господи, ведь это несправедливо, мы говорим, по отношению ко мне». Есть то, на что коротка наша память. Я хочу, чтобы мы немножко протрезвели сегодня. Я хочу сказать нечто важное, о чем мы забываем. И это должно звучать в нашем сердце всегда. Бог ничего нам не должен. Бог ничего не должен человечеству. Но я, ты, мы обязаны Ему всем. Если я вздохнул сегодня утром, если я смог открыть глаза, то это Его милость. Одна из наших величайших проблем, основных проблем, мы путаем справедливость и милосердие. Вот это краткая тема для сегодняшней проповеди – справедливость и милосердие. Мы часто обвиняем Бога за несправедливость, от которой мы страдаем вот в земных отношениях среди людей и думаем, что это Он несправедлив к нам, что это Он так поступает с нами. И даже если мы признаем милосердие Божие, мы считаем порой, что к нам Он недостаточно милосерден. Просто попробуйте заглянуть в свою душу, и, возможно, вы обнаруживаете в ней некоторую мысль. Нам порой кажется, что мы заслуживаем большего. Я большего заслуживаю. Я заслуживаю большей благодати. Хорошая фраза, хорошо построена, но в ней есть что-то неправильное. Что не так? А очень просто. Никто, нигде, никогда не может заслужить благодать. Потому что по определению благодать – это незаслуженное. Заслужить, заработать благодать Божию невозможно, но заслужить можно только лишь справедливость. Будьте внимательны. Я хочу подчеркнуть, Бог не обязан быть милостивым. Один наглый вольнодумец Вольтер, безбожник, он произнес такие кощунственные слова, когда ему поставили в упрек его безбожные злые памфлеты, то есть то, что он писал, когда ему поставили в укор его сочинения, он сказал, что Бог все равно меня простит, потому что это его профессия. Но этот человек крайне заблуждался. Я хочу, чтобы мы понимали, Бог не обязан быть милостивым. Если мы думаем, что Он обязан, то мы верим и служим не тому Богу, который описан в Священном Писании, не тому, который есть Ему на самом деле. Он не обязан изливать благодать. Более того, в слове сказано, кого хочу, помилую, кого хочу, ожесточаю. Оказывается, это право стоит за Богом. Послушайте, огонь поедающий, которому должно служить с благоговением и страхом, о чем мы читали в начале, и поэтому нужно хранить благодать. Предположим, 10 человек согрешили одним и тем же грехом. И вдруг оказывается, что 5 из них наказаны, а 5 помилованы. Подумайте об этой абстрактной ситуации. Что это? Несправедливость? 5 наказаны, а 5 помилованы? Нет. 5, которые наказаны, они получили по справедливости, опять по милости. Если Бог милостив к этим 5, должен ли Он быть милостив и к другим? Почему мы так часто думаем? Ведь Он ничем не обязан. Он не обязан относиться ко всем людям одинаково. Оказывается, есть 2 стороны того, что мы получаем от Бога. Это справедливость или милость. И когда мы молимся, мы вправе можем просить, чтобы Господь дал нам возможность добиться справедливости от людей, потому что порой люди, они неправедные люди, и значит, они способны поступать несправедливо. Но безрассудно упрекать Бога или просить Его быть справедливым к нам, потому что по справедливости Божией, оказывается, мы все заслуживаем смерти. Никогда не просите Бога о справедливости, потому что вы можете получить справедливость. Если мы смотрим на исходное правило мироздания, оно звучит так: на все века душа, согрешившая, она умрет. Оказывается, грех, он заслуживает смертной казни в глазах Бога, Бога, который установил этот принцип. Бог не обязан нам даровать жизнь, но если Он нам дал жизнь, то это по благодати, и это жизнь в Его власти. И человек изначально был предназначен, чтобы стать свидетелем святости Божией, нести Его образ. Подумайте об этом. Мы сотворены для единственной и важной цели – быть отражением божественной святости, являть эту божественную святость, Его характер. Но совершенный грех, он разрушает этот замысел и отменяет наше право на жизнь. И хотя для первых людей, которые согрешили, казнь, смерть была отложена, и для нас она отложена, но ни для кого не секрет, что мы живем 60-70, при большей крепости 80 лет. И что случится с вами? Да ни для кого не секрет. Мы все когда-нибудь умрем. Почему? Потому что мы приговорены за грех. Бог дал нам жизнь, но мы не так распоряжаемся ею. И мы ежедневно, послушайте, ежедневно, даже будучи христианами, порой даже ежечасно совершаем акт измены Богу. А мы об этом часто не думаем, но даже не повинуясь в мелочах, по сути, мы говорим Богу: нет, ты не прав, твой закон не хорош, я сам знаю, как поступить. И это открытый мятеж, лжесвидетельство о Боге. То есть, когда мы согрешаем, а написано, мы должны являть Его образ, Его подобие, мы как бы говорим: Бог такой же, как я. Бог – это то, что я делаю. Значит, Бог – вор, убийца, клеветник, прелюбодей. Неудивительно, что Бог так воспринимает грех и так приговаривает к наказанию за него. Друзья мои, вы понимаете, о чем сейчас идет речь? Мы призваны, чтобы явить божественный характер. Но если мы являем что-то другое, мы лжесвидетельствуем о Боге. И самый таинственный аспект тайны греха не в том, что грешник заслуживает смерти, не в том, что Бог наказывает за грех, но самый таинственный аспект, что Бог при том, при всем, долготерпит. Он действительно, как сказано, долготерпелив и медлен на гнев. Вот в этом лежит какой-то глубочайший парадокс. Не то, что Бог наказывает, не то, что грешник заслуживает смерти, это все понятно, но почему же все-таки Бог долготерпит? Он медлит. И когда среди этого вдруг Он поступает по справедливости в нашей жизни, когда что-то на фоне прекрасной, многоразличной благодати и милости выскакивает, можно сказать, по справедливости, Бог так поступает, хотя и медлит, вдруг это нас шокирует и оскорбляет. И мы говорим: ты несправедлив, ты не прав. Мы очень быстро забываем о Божьем долготерпении. И вместо того, чтобы в это время долготерпения Божьего прийти к Нему за прощением, мы думаем, что долготерпение дает нам шанс быть дерзкими в грехах наших. Псалом 49, с 21 стиха. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Когда мы смотрим на Ветхий Завет, люди иногда ужасаются тому, что описано в Ветхом Завете, говоря, что там весьма суров Бог, Но я хочу сказать нечто особенное. Ветхий Завет даже и близко не является историей о суровом Боге. Это просто наше извращенное сознание. Ветхий Завет не о жестокости Бога, не о ярости Его. Ветхий Завет – это книга, описывающая несколько тысячелетий, длиннейшая история, говорящая только лишь об одном – о крайнем долготерпении Божием. Это история об упрямых людях, которые снова и снова восставали против Бога. Друзья мои, именно неумение разделить справедливость и милосердие заставляет нас ужасаться, когда мы читаем истории Ветхого Завета. Когда мы читаем, например, о Надаве и Авиуде, которые внесли во святилище чуждый огонь, и мы говорим, как же так? Бог даже не дал им опомниться, они даже не могли понять, что произошло. Они сразу были уничтожены. Друзья мои, я говорю, когда к нам приходит наказание, оно приходит порой так же внезапно и неотвратимо. И нас это очень смущает. И вот здесь мы читаем с вами пример Божьей справедливости. Это не пример Божьей милости, но Божьей справедливости. Когда Бог действует по справедливости, мы чувствуем себя очень оскорбленными, считая, что Он на самом деле обязан быть милостивым. Нам трудно принять эти вещи. Мы не понимаем, что такое святость Божия. Мы не понимаем до конца, что такое грех. И в конце концов не понимаем, что есть благодать Господня. Псалом 118, я прочту 137 стих. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Я хочу сказать, что справедливость Божия праведна. Бог ни разу, никогда не совершил ни одного нечестного поступка. Его суд праведен, его нельзя подкупить. В нем нет лицеприятия, он не может ошибаться. Но все равно, когда Бог действует по справедливости, мы себя чувствуем весьма неуютно. Моя мысль сегодня очень проста. Нам не следует принимать Божью благодать как должное, как многие из нас привыкли. Нам нельзя утратить способность удивляться и радоваться Божьей милости и благодати. Нам нужно научиться хранить ее. Нам нужно запомнить, что благодать Божья не безгранична. Бог безграничен, но Бог ставит пределы всему, и когда-нибудь Его праведный суд совершится. Друзья мои, но так как у нас есть тенденция принимать благодать Божию как должное. Я думаю, что Бог из-за этого напоминал Израилю. Вот в этих отдельных случаях, я подчеркну, достаточно редких, что относиться так к благодати нельзя. В редких, но драматических случаях Он демонстрировал и продолжает демонстрировать сегодня для нас, что есть справедливость Божия. Да, был поражен Надав и Авиуд. Да, был поражен Оза. Да, были поражены Анания и Сапфира. А мы возмущаемся и недоумеваем, когда видим или слышим об актах справедливости Бога. Потому что на самом деле Бог являет больше милости, чем справедливости. Справедливость Его редка, но Он долготерпит нас, и Он больше руководствуется благодатью. Но нас это не поражает, мы привыкли. И Он как бы говорит нам сегодня: друзья, будьте осторожны, наслаждайтесь благодатью, но храните ее. Не забывайте о справедливости Бога, потому что Он свят. И в заключение мы вернемся вновь к посланию к евреям. Это будет 4 глава. Я хочу сказать о величайшем преимуществе, которое мы имеем через Иисуса Христа. Мы обречены на праведную справедливость Бога, но через жертву Иисуса Христа совершилось нечто, что дает нам величайшую надежду. Это описано здесь, 4 глава с 13 стиха. «Нет твари, сокровенной от Него». Но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. пугающий отрывок. Страшновато становится, если мы вполне осознаем, что даже сейчас то, что мы думаем, и то, что мы думали вчера или третьего дня, все открыто, нет ничего спрятанного, нет ничего сокровенного, более того, обнажено перед очами Его, и сказано: «Дадим Ему отчет». Но дальше говорится: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Христа, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И вот удивительный стих, действительно золотой: «Посему да приступаем с дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Если бы Бог поступал с нами по справедливости, то никого бы из нас сейчас в этом зале не было. Но открыта удивительная и дивная, прекрасная дверь в тронный зал нашего Царя, к престолу благодати. Согласно Нового Завета, мы можем приходить к Нему и просить не о справедливости, а о милости. Никто из нас не заслужил и никогда не заслужит этой милости. Но Господь наш Иисус, Он дал нам вот эту величайшую надежду. И мы имеем и будем держаться этого исповедания, исповедания доверия к Богу, приступая с дерзновением, не с дерзостью, но с величайшей надеждой и, может быть, с трепетом и страхом, как мы читали в начале, мы подходим к тому, у кого есть благодать, чтобы получить милость и обрести благодать для помощи благовременной.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.